Всем привет! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский. Я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». В этом эпизоде мы припасли для вас настоящий, я бы сказал, хоккейный деликатес. Думаю, что многие из вас выросли на игре великой русской пятерки из Детройта, а если вы намного младше или намного старше меня, то вы все равно наверняка видели их игру и отлично должны знать, о чем и о ком идет речь. Поскольку на прошлой неделе, а именно 27 октября, была очередная годовщина дебюта русской пятерки на НХЛовском льду, мы решили посвятить второй эпизод нашего подкаста этому, я бы сказал, незабываемому хоккейному явлению. Сейчас вы услышите мои интервью с двумя наиболее титулованными членами русской пятерки, с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым. Я надеюсь, что они оба вам понравятся, потому что в них, как мне показалось, и Игорь, и Сергей были абсолютно честны. Знаете, когда речь идет о событиях, которые происходили 20 лет назад или 30 лет назад, о них становится проще говорить искренне, без какой-то лишней политкорректности, без этих вот вечных мыслей, как бы чего ни вышло. И вот, мне кажется, именно такими они и получились. И еще, знаете, должен сказать честно, что мы вообще-то планировали включить в этот эпизод 3 интервью, потому что помимо Федорова с Ларионовым, мне еще удалось поговорить с Вячеславом Фетисовым. Но, к сожалению, там качество звука получилось таким, что мы просто не можем заставить вас, слушателей, мучительно разбирать каждое слово, потому что во время интервью Фетисов находился в машине, которая ехала по пробкам Нью-Йорка, и мы несколько раз переставали слышать друг друга и так далее. В общем, давайте без дальнейших задержек переключимся и послушаем первое из двух интервью с Сергеем Федоровым. Легендарный центр-форвард, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, лауреат Зала Славы, один из 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Сергей Федоров. Как дела, Сергей Викторович?
Дела хорошо, отлично. Удалось несколько дней провести с семьей. Реально вдали немножко от дел.
Ну, это здорово. И, знаете, я очень рад, что мы с вами беседуем именно 27 октября, то есть ровно в годовщину дебюта русской пятерки, которая 24 года назад состоялся. Вам этот матч в Калгари, который вы выиграли тогда 3-0, чем-то запомнился таким особенным?
Необычное чувство до сих пор осталось. И как только вот вы задали этот вопрос, сразу какие-то нахлынули какие-то очень короткие мысли о том матче. Но, честно говоря, не помню матч, пока не пересмотрел по Ютубу, как мы забивали эти 2-3 гола.
Да, вы забили 2 из 3, ваша пятерка. Сначала в середине первого периода забил Слава Козлов, причем голу предшествовал такой перехват Константинова в своей зоне, и он отдал бэкхендом на вас, а вы сразу же тоже бэкхендом уже отправили Славу в прорыв 1-1. Очень получился красивый гол, и я даже не знаю, есть ли вообще... Ну, не знаю, есть ли другой какой-то атакующий юнит в хоккее, который способен такое создать. Помните вот эту комбинацию?
Да, я пересматривал, как я сказал, по Ютубу эти голы, и когда Игорь Ларионов первый забил, когда... Нет, Слава первый забил, потом Игорь Ларионов второй или третий забил.
Третий, да.
В общем-то, если честно, это то, что было там, то, что было открыто языком чисто таким немножко хоккейным, если сказать, мы использовали, если честно, ну, полсекунды что-то там было, и, ну, я направил, наверное, шайбу в сторону Славы, и Слава убежал 1-1, слава богу, но я не думал, что он 1-1 может убежать.
Да, момент, к которому мы еще вернемся, в фильме, который недавно дебютировал «Русская пятерка», на примере которого я знаю, что вы были. Там этот гол показан, но, к сожалению, в немножко обрезанном варианте. Там показан уже только выход Славы 1-1. А то, что предшествовало голу, к сожалению, в фильм не попало. Хотя, на самом деле, он очень... Мне кажется, сама комбинация очень характерна. Показывает вообще, в какой хоккей играла «Русская пятерка».
Ну, если честно, была очень как бы пассивная ситуация, из которой мы реально выжили максимум. Я думаю, это правильный хоккей, это тот хоккей, который играл советский ЦСКА.
Да, абсолютно. Помните, наверное, помните, как, собственно, сезон вы начинали русской четверкой. Ларионова с вами еще не было к началу сезона, он был в Сан-Хосе, и у него возникли там какие-то довольно серьезные проблемы с тренером, с Кевином Константином. И он даже покинул расположение команды. И, в общем-то, засел дома в такой неизвестности до тех пор, пока ему 24 октября утром не позвонил Скотти Боуман и не сообщил о том, что готовится обмен.
Честно, вот этих деталей никогда не знал. Очень приятно их, кстати, слышать, что так было, да?
Угу.
Не помню ход событий, помню одно, когда меня спросили о Вячеславе Александровиче Фетисове, если ну, есть возможность взять в команду такого игрока, человека, такую легенду, такую звезду, я незамедлительно ответил, конечно. Я думаю, в этом случае, я не помню, как были события, но я точно подтвердил, что Игоря Николаевича Ларина обязательно надо брать в нашу команду. Ну, это еще будет 100% хороший, полезный. И, как вы знаете, все остальные хоккейные качества Игоря Николаевича помогут Детройт Ред Вингс.
Да, безусловно. Мне, кстати, очень непривычно слышать его имя как Игорь Николаевич, потому что сам он просит себя Игорем называть. Сколько я не пытался перейти с ним на имя отчество, он его этот вариант не устраивает.
Я думаю, его даже сейчас, когда я так говорю, тоже не устроит.
Абсолютно, да.
Пусть терпит.
Ну что делать, согласен. Когда он появился у вас в команде, то сразу, естественно, возник вопрос, кто будет играть в центре, потому что вы оба центр-форварды, и мне любопытно, помните ли вы, как этот вопрос вообще решался?
Ну, в принципе, мы не думали много, мы не говорили об этом, но мы немножко схитрили. Мы всегда в средней зоне, Игорь Николаевич был в центре, я справа, а в нашей зоне, в обороне, мы играли таким образом, если Игорь Николаевич хотел, он вставал на точку вбрасывания, если нет, я вставал на точку вбрасывания. Но что это значит? Это значит, что я играл третьим внизу, то есть третьим в обороне.
Угу.
Вот. Поэтому, я думаю, наши соперники долго думали, кто же центральный в этой тройке, но в принципе, если так можно выразиться корректно, если я видел Игоря Николаевича ниже себя, то есть ближе к нашим воротам,
да,
значит, он был центральный. Если было наоборот, если он меня видел ниже, то я выполнял всю роль центрального, пока что-то не произойдет или мы не поменяем. Достаточно простая фраза, если ты видишь ниже себя Игоря Ларионова, ты крайний. Если он тебя видит ниже, ближе к своим воротам, он крайний нападающий. Поэтому вот так мы играли. Полностью какая-то сумасшедшая была взаимозаменяемость, но мы не обсуждали так долго ничего, просто так получалось. И мне было интересен этот процесс. Почему? Потому что реально соперник не знал, кто играет в центре, а кто справа.
Очень интересно. Вы это обсуждали между собой внутри пятерки, или это все-таки как-то с тренерским штабом тоже координировалось?
Нет, с тренерским штабом это не координировалось. Всем понятно, что я центральный нападающий.
Угу.
Игорь Николаевич был центральным нападающим. Но как мы вставали, тренера особо, ну, не вели этот процесс. Ну, он был бессмысленный. Мы сами как бы это чувствовали и соображали, когда надо кому куда встать. Вот. Если это стандартная ситуация, то есть это вбрасывание, ну, в основном я был на точке. Наверное, потому что мне это знакомый элемент, и, в принципе, Игорь Николаевич тоже здорово играл на точке, но он мне давал эту, так сказать, работу. Но иногда, конечно, иногда, чтобы запутать соперника, или разные ситуации бывали за несколько лет, там, больше 5 лет, у меня иной раз плечо болело, и локоть болел, я просил Игоря Николаевича встать на точку, замени меня. То есть, в принципе, центральный был я, Игорь Николаевич был справа, но мы все время менялись. Ну, игра – это такая штука, она – это ритм, понимаете? Если мы оказывались в какой-то ситуации и видели то, что я уже объяснил, мы спокойно выполняли обязанности. То бишь, я крайний, он центральный. Или он крайний, я центральный.
Понял. Скажите, пожалуйста, а Боуман с вами индивидуально или как-то всеми вместе беседовал, прежде чем вообще реализовать эту идею объединения вас в русскую пятерку?
Не помню никаких таких очень сложных бесед, да. Был какой-то процесс. Но вы знаете, когда вы хоккеист, действующий хоккеист, вы заботитесь о том, как физически подойти в хорошей форме к каждой игре. И вот этот процесс креативный, он немножко на заднем плане. В игре, да, он на переднем плане, но до игры, и там, если есть какие-то выходные, он не присутствует, ты пытаешься отдохнуть, залечить травмы, допустим, подготовиться. Поэтому что-то было точно, но это было в двух словах, потому что Скати знал, что у него очень солидные, хорошие хоккеисты. И объяснять им, как играть в хоккей, может быть, не совсем это нужно.
Да, мне кажется, он тонко это чувствует.
На льду. Он очень корректно к этому отнесся, и я до сих пор это вспоминаю и очень благодарен ему. Он настоящий просто человек. хоккейного, так сказать, плана.
Да, но знаете, сам факт, что мы 24 года спустя все еще обсуждаем то, что он тогда создал, и то, что у вас получилось реализовать, мне кажется, это о многом говорит, о том вообще, какое это было явление в истории самой игры.
Необычное, потому что, если мы прекрасно помним, даже в фильме сказано, что мы лет 5 не могли ничего сделать, и нас корили, как только не корили.
Угу. Да, кстати, хочу сказать, что к 27 октября, к этому дебюту, у вас уже было сыграно 9 матчей у Детройта. И было 4 победы, 3 поражения и 2 ничьих. Что как бы ничего ужасного, но не было никакого вообще намека на то, что эта команда лучшая всех времен, которая сейчас вот-вот одержит 62 победы в регулярном чемпионате.
А вот-вот-вот-вот, вы правильно идете. Правильным путем.
Да, да, и хочу еще вам немножечко напомнить статистики о том сезоне, вы, может быть, ее сами не пересматривали, но Детройт ни одного раза за тот сезон, во-первых, не проиграл в сухую, а во-вторых, у вас было там какое-то некоторое количество несколько сумасшедших матчей, например, победа 11-1 над Монреалем, которая стала последним матчем Патрика Руа за Канадиенс, он после этого обмен попросил, если помните.
Было, помню.
Да, и, по-моему, русская пятерка там 6 голов забила из 11 в этом матче.
Может, больше.
Не-не, я проверял, 6 вроде бы.
А, 6, да.
Да, и вот, знаете, удивительно такая превратность судьбы такая получилась, да, в итоге Роа оказался в Колорадо, и в итоге этот же Колорадо в том же году вас не пустил в плей-офф дальше. Не задумывались об этой вот такой какой-то...
Сейчас задумываюсь, но тогда нет, конечно. Но мы понимали, что Патрик очень... сильный хоккеист, сильный вратарь. И, конечно, у него была супер-супер экстра мотивация против нас сыграть. Что и произошло.
Да. А вам самому какие матчи запомнились из того сезона, если что-то осталось в памяти? 95-96, когда вы 62 штуки выиграли.
Вы знаете, я вам скажу честно, я никогда не говорил в прессе, но скажу одно. Как только нас объединили, я просто расслабился. Я даже, если так можно выразиться, не готовился к матчам. Я готовился, но морально я уже знал, как мы сыграем, что мы сыграем, как мы выйдем из зоны, как пройдем среднюю зону, как мы сыграем в атаке. Я уже знал, что все будет хорошо.
Как вы думаете, все-таки вот когда с октября фактически вас выпустили на лед вместе, и, естественно, у других команд сразу появилась информация о том, как это вообще выглядит, как вы действуете, почему все равно для них было настолько сложно с вами совладать? Потому что у вас там были безумные победные серии, вы выигрывали 7 раз подряд, потом 6, потом 9, потом еще и так далее. Причем тогда же еще ничьи в хоккее были, то есть где-то там между двумя победными сериями могла затесаться ничья, которая сегодня могла бы быть там победой по буллитам, условно, да?
Ну, если говорить о русской пятерке, это та универсальность, где, во-первых, помимо чувства друг друга, помимо чувства локации друг друга, у нас было мастерство принять шайбу, ее подержать секунду-две, а это очень большое время в хоккее. И партнеры никогда не стояли на месте, они все время двигались. И для нас это было сложно, когда мы так играли, но, тем не менее... Все-таки мы были сыгранным коллективом. Но для соперников было в два раза сложнее, потому что и Сав Санчфетизов, и Володя Константинов всегда подключались. Мы просто не вкидывали шайбу в зону и бежали за ней. Да, иногда это случалось, но очень редко. Но вот эта карусель взаимодействия 5 игроков в любой зоне, в любой там полу, так сказать, сфере. Там справа, например, зона атаки, или слева в зоне, там, нейтральной зоне. Все заканчивалось тем, что был четкий пас на ход впереди идущего игрока.
Да.
И вот этот разрез, можно так сказать, юг-север, то есть это был, он внезапен. Почему? Потому что мы катались с востока на запад, но как только мы находили вот такой пас, он был очень опасен, очень конструктивен, и КПД вот этой игры, конечно, сказывал.
Да, безусловно. Ну, кстати, вот все, что вы сейчас сказали, это довольно хорошо демонстрируется в том самом первом голе, который Слава Козлов забил еще в Калгари. Вот, два таких супер...
Да, ничего не происходит. Правильно?
Да.
Вот я не тянул себя за язык, вы меня не тянули за язык. Но я рассказал реально теорию, которую, наверное, мы доказали все-таки на практике.
У вас, при том, насколько вообще была яркая, выдающаяся карьера, где бы вы поставили вот этот период игры в русской пятерке на фоне всего остального? Что для вас вообще значит эта полоса?
Я, конечно, очень благодарен тем 4 годам, которые я провел в составе советского ЦСКА, где Вячеслав Санч и Игорь Николаевич просто блистали. Мне просто повезло, что я увидел их своими глазами, не в играх, не по телевизору, а именно рядом с собой. То есть я был рядом с ними на тренировках, после тренировок в автобусе, на базе, на ужине, на обеде и так далее и тому подобное. Но, конечно же, на льду то, что я видел, это, конечно, питалось. Поэтому это все перенеслось, вот, наверное, в ту русскую пятерку, которая в Северной Америке, вот, до сих пор о ней, так сказать, говорят.
Не просто говорят, кино снимают.
Мне запомнилось, я, наверное, извините, что перебиваю, мне кажется, когда я забил 5 голов, и я много раз пересматривал эту игру, ну, после окончания, естественно, карьеры.
Да.
Вот, мне запомнилась наша игра. Вот это и есть русская пятерка. Не потому, что я там 5 голов забил, а те комбинации, которые мы создали, и, допустим, так получилось, поверь мне, и любой из нас мог это забить 5 голов, вот честно говоря.
Конечно.
Вот прям без всяких предубеждений любой из нас мог забить 5 голов и оказаться на этом острие вот этой атаки. Вот. Это, я считаю, классика жанра.
Так и есть, да, потому что у вас были в том сезоне и другие сумасшедшие матчи. Там было 7-0 над Колорадо, было 8-1 над Сент-Луисом. В каком-то из них Фетисов дубль, по-моему, сделал, Ларионов 1+2.
Да.
Ну, то есть это полная взаимозаменяемость, да, как будто бы, действительно.
Вот именно. Поэтому не важно, кто забил эти там 5 голов, но важно, как мы все вместе сыграли. Потому что голы-то красивые. Они не просто так бум-бум, что-то в ногу там, в чашечку и залетело. Голы-то красивые, логичные. И мне кажется, эта игра, она состоялась, кстати, 26 декабря, если я не ошибаюсь, сразу после Крисмаса, 27-го, наверное. И мы у меня дома собрались, немножко посидели, поужинали и пошли на игру на следующий день. И это случилось. Просто благодарен всем ребятам из русской пятерки, кто играл. Ну, сейчас это можно сказать. Честно, у нас нет никакой секретности, но я так благодарен, что это сложилось, потому что мы забивали и горели Вашингтону. И опять горели, забили, опять горели. Весь матч мы выходили, дефицитом 1 гол. И довели до овертайма.
Угу, да.
Ну, а в овертайме, конечно, это была, конечно, удача, потому что по льду такой гол забить... Очень сложно, я таких голов не помню в своей карьере вообще. Единственное, вот этот и запомнился. Но это благодаря только ребятам, потому что они выводили, как я уже сказал, любой из нас мог оказаться на этом острие атаки, но меня они выводили вот на такие моменты. Просто молодцы.
Мне, знаете, очень интересно узнать вашу реакцию на фильм, который вы недавно посмотрели, про, собственно, вас самих. Насколько вам, на ваш взгляд, он, во-первых, честно снят, а во-вторых, насколько он отражает суть того, что вы делали?
Ну, вы знаете, много об этом думал, если честно. Никогда не видел фильм, но на премьеру мне пришлось супругу выпить грамм 150-200 коньякам двоих. Я, честно, не волновался, но я знал, что будет момент, когда произойдет эта авария.
Да.
И для меня это до сих пор очень тяжело и волнительно говорить об этом. Потому что наши товарищи, Володя, Сережка, они до сих пор инвалиды. И для меня это сложная ситуация до сих пор. В моем сердце, в моем мозге это очень тяжело. Поэтому я знаю, что фильм, как бы сказать, правдоподобный, но это не Russian Fight, мне кажется. Это вся команда, это Детройт, это... Все ребята, которые с нами играли, все тренера, конечно, хозяева клуба, как они переживали и терпели. Менеджмент и хозяева клуба, они могли все это перевернуть за один, за одно лето. Но они терпели, они видели, что что-то, ну что-то есть, что-то варится, что-то должно из этого произойти. Слава Богу, что Скати тоже терпел. Терпел, делал выводы, работал как великий тренер. И все это вылилось в 97-98 году в победу. Наконец-то, ну сколько мы лет к этому шли. В финале мы Нью-Джерси 0-4 свалились, хотя у нас была отличная команда. Тоже почему. Поэтому фильм мне понравился, да, конечно. И я еще раз хотел бы сказать, это наша общая победа, это наше общее завоевание. Кто-то забил, кто-то отдал, кто-то на себя шайбу принял. Поверьте, не был, это командная игра. Не хочу сказать, что эта игра индивидуальная. Никогда об этом не думал. Думаю, что это командная игра. И поэтому это случилось. Если бы мы были все индивидуально настроены, этого бы никогда не было. Об этом даже и не говорили бы. И ничего не получилось бы никогда. Поэтому и наша карьера, и тот матч, когда мы сыграли в декабре, и фильм отражает очень хорошо, мне кажется, в спортивных документальных фильмах ту ситуацию, через которую не Russian Five, а вот реально Детройт прошел. И город, и зрители, и все, кто был задействован, кто болел, кто играл, кто обслуживал, кто работал на нас, кто помогал нам. Все люди были заодно. Поэтому, вы помните, первый парад, ну, больше миллиона людей пришло. Но это вообще, где это видано? Поэтому я считаю, что нам удалось очень многое. Но, да, актеры, лица первые, ну, естественно, хоккеисты, они на первом плане. Но, поверьте, как только ты выходишь за пределы арены, весь город жил этим. И очень долго.
Знаете, я на днях... Ну, конечно, да. Естественно, этого ждали почти полвека, мне кажется. Да. На днях общался с Игорем Николаевичем Ларионовым по поводу как раз фильма и спросил о его ощущениях. Он сказал одну очень вещь такую, которая меня удивила. Он говорит, что я, говорит, много узнал...
О чем еще раз?
Я спросил Игоря Ларионова по поводу его впечатлений о фильме. И он сказал, что его...
впечатление о фильме.
О фильме «Русская пятерка».
Да.
И он сказал, что он, оказывается, узнал из фильма, узнал много нового о подробностях вашего побега. И меня это настолько поразило, думаю, вы же знакомы с ним, там, не знаю, 40 лет.
С кем?
С Ларионовым. Почему он только из фильма узнает какие-то детали о нюансах вашего побега 90-го года? Как так получилось, что он не знал раньше? Ну, о том, как это организовано.
Он говорит обо мне, что он из фильма узнал детали моего побега.
Совершенно верно.
Объясняю, мы никогда об этом не разговаривали.
Почему?
Вы знаете, как-то это было не столь важно, наверное, для нас. Честно, я не знаю, может, это отпечаток той работы тяжелой, которую мы проводили, что вот эти все вещи, да, отходили как-то на какой-то задний план, не знаю.
Интересно. В общем, да, представляете, вот он именно из фильма, это же надо было дождаться 2019 года, чтобы узнать немножечко подробнее про побег...
Ну, знаете, здорово, ему было интересно смотреть фильм.
Да, наверняка. Нет, очень хорошо, что это сняли. Как вы думаете, а почему в России никто не брался за какой-то подобный проект о таком феномене, как «Русская пятерка» из Детройта?
Ну, честно, без понятия почему.
А смогли бы, как вы думаете, это показать чтобы вам хотелось
не
смотреть?
Не знаю. Думаю, вряд ли. Надо быть с нами, с этого года, когда мы вместе начали играть, когда нас вместе собрали. Надо дышать этим, надо жить этим, надо знать много вещей, деталей. А фильм не такой простой, даже по кадрам. Каждые 5 секунд, 10 секунд надо понимать глубину слов, глубину, мне кажется, имиджа, который представлен. Мы это прожили, мы это знаем от сих до сих, да? Но, может быть, зрителю не так глубоко понятно, через что мы прошли. И как вообще все это? Да, приоткрыли занавес чуть-чуть, но это не все, поверьте мне. Я не говорю, что фильм там какой-то, знаете, не до конца сделанный. Нет, он очень-очень-очень хорошо сделан. Но человек жил с нами, но не внутри. С нами. Понимаете?
Конечно.
Ну, в таком случае. Все равно, я считаю, эффект, конечно, отличный.
Отличный эффект. Очень хорошо, что широкая публика наконец смогла до этого добраться и посмотреть, и как-то приобщиться немножко к вашему миру, пускай даже немножечко такому, ну, не полному, не такому богатому, как тот, что вы прожили. Потому что это только вы можете знать, что это был за мир.
Да нет, все-таки... мне кажется, фильм отражает всю полноту наших переживаний для зрителя. Но помните, вы меня спросили, как вам в фильме? Я начал переживать очень сильно.
Бавария.
Да. Да, конечно. Это для меня, конечно, сложная тема. Я даже... Если честно, какие-то мысли были, я не хотел, так сказать, участвовать как бы в том, что отобразит вот эти все наши дни, переживания, просто исковерканная судьба наших товарищей. До сих пор это очень сложно в моем понимании, в моем сознании. Поэтому я как-то рад, что, конечно, много позитива, но вот этот момент лично для меня, ну, я не знаю даже, как объяснить, но он очень-очень был тяжелый. Тем более, когда 1500 смотрит на премьере в Москве этот фильм, ну, тоже переживает, а ты там был, ты приехал в госпиталь, ты потом... Чуть ли не месяц каждый день ходил, пытался восстановить, как-то вернуть товарищей к жизни и все такое прочее. Ну, это очень-очень сложно до сих пор об этом говорить. Поэтому...
Да, это тяжелый момент.
Вот и... такие мысли.
Да.
Вот такие мысли.
Огромное спасибо, Сергей Викторович. Я был дико рад вас слышать. Это очень-очень интересно. И я вас еще раз поздравляю с годовщиной русской пятерки, о которой мы до сих пор вспоминаем.
Спасибо огромное.
Вы слушаете подкаст «За бортом». С вами снова его ведущий Павел Стрижевский. Еще раз большое спасибо Сергею Федорову за это прекрасное интервью. И спасибо вам, что дослушали. Знаете, меня очень поразило то, насколько большое значение Федоров придает в своем вообще хоккейном становлении тому, что он успел, еще будучи игроком ЦСКА, поиграть с той самой великой пятеркой Ларионова, которая играла в качестве первого звена московских армейцев все 80-е годы. Самому Федорову было всего 20 лет, когда он убежал, и все равно ту школу, которую он прошел тогда с ЦСКА, он пронес через всю свою 20-летнюю хоккейную карьеру. Интересно, правда? А теперь давайте дадим слово как раз тому человеку, на чьей школе Федоров, как он говорит, и воспитывался. Профессор, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. Перенесемся туда и послушаем это интервью.
Спасибо большое, Игорь, что согласились выйти на связь и поговорить про это. И знаете, сам факт, что мы с вами 24 года спустя вспоминаем о том, как создавалась русская пятерка, мне кажется, говорит о том, насколько выдающимся явлением вообще в хоккее она была. А как бы вы охарактеризовали, какое вообще, какое место этот этап занимает в вашей собственной судьбе? Все-таки такой богатый.
Ну, ты знаешь, как тебе сказать, здесь все-таки, да, я начал с того, что все-таки хоккей – это командный вид спорта. Вот, и здесь цена, значит, каждого игрока этого звена, конечно, очень велика, потому что по одному мы сильные игроки, значит, не означает, что мы вместе были бы сильные. Вот. Поэтому здесь очень важна была, значит, скажем, химия, интеграция, значит, каждого игрока именно в командные действия, потому что, естественно, разные поколения, там, допустим, мы со Славой, там, и молодежь Федоров, Константинов, Козлов, вот это немножко другое поколение, которое выросло, в принципе, на нашей игре, вот, и мы уже подошли к тому этапу, когда мы заканчивали, эти ребята были, кто-то начинал, кто-то был в самом соку, там Серега Федоров, например. Вот, поэтому, ну и безусловно, конечно, это тренерская рука Боумана, скажем, рука тренера, рука менеджера, потому что я считаю, кстати, выдающийся менеджер. Вот, ну, научить нас, конечно, было сложно чего-то, потому что в этом возрасте уже и тех, и других уже не научишь, потому что, по большому счету, образование было дано гораздо раньше. Вот, но то, что увидеть и поставить игроков вместе, и дать возможность этому эксперименту право на жизнь, это было просто, ну, феноменально. Вот, поэтому, естественно, остальное уже, как говорится, уже оценка идет, скорее всего, не нас самих, значит, хотя можно говорить очень... Да, о себе так, ну, конечно, в возвышенных тонах, но я не сторонник того, потому что я просто всегда судил по реакции зрителей, реакции болельщиков, которые в то время заполняла стадион «Жилуис Арена», там, и арена там команд национальной хоккейной лиги, и видно было, насколько интересно, насколько, значит, все ждали с нетерпением того, когда выйдет, допустим, когда будет русский, который играет в красной форме Детройта, на игру для того, чтобы увидеть какое-то необыкновенное зрелище. Вот я так скажу.
Да. Знаете, поскольку все-таки очень много было об этом рассказано и написано, и даже фильм снят, мне бы хотелось сегодня сконцентрироваться вот на том, как все начиналось. А начиналось это 27 октября 1995 года, когда Скотти Боуман впервые выпустил вас впятером в Калгари. На в таком достаточно проходном рутинном октябрьском матче регулярного чемпионата. Я хотел вас спросить, помните ли вы, беседовал ли он с вами, может быть, индивидуально или всеми вместе, перед тем, как объединить в пятерку и выпустить вместе?
Я бы не сказал, что был проходной матч, потому что, во-первых, если, допустим, взглянуть в календарь и понять, значит, ситуацию того времени, значит, начала сезона, мне кажется, рекорд был у Детройта 3-3.
Вот. Я мне уточню, у меня есть эти данные. 4 победы, 3 поражения, 2 ничьих к этому моменту.
А вот так вот. Так что поэтому, конечно, он был рутинный матч. Вот, был, ну, в принципе, я думаю, это было бы, наверное, не совсем справедливо по отношению к Калгари, вообще по отношению к командам из НХЛ. Поэтому в этом плане, естественно, значит, игра, которая была в Калгари, она как типа, ну, начиналась с того эксперимента, что он решил выпустить всех пятерых, да, его. Но я с ним не разговаривал, потому что я разговаривал при обмене, когда мне позвонил. Uh-huh. Вот с утра, в 7 утра мне позвонили, в 7 утра это было в Сан-Хозе, в 10 было в Торонто, ой, в этом, в Детройте. Вот, и они в тот день играли, по-моему, с Оттавой, вот, домашний матч, вот, но я, естественно, не успевал на игру. Вот, мне сказал, что так что-то я приезжаю, говорит, через пару дней мы начинаем поездку по Западной Канаде, говорит, приезжай в Калгари. Вот. И после этого я прилетел, через пару дней я прилетел в Калгари, вот, и сразу же оказался в Westin Hotel, в этом в Калгари, значит, и первым делом зашел в номер к Берри Смиту и Дэйву Луису. Они ждали меня, значит, в плане, значит, меня ознакомить, значит, ну, с системой игры и так далее. Вот. Но после там 30 секунд разговора сказали, что особо так много мы не скажем, говорит, выходи, просто делай свое дело. Вот и все. В принципе, разговор был короткий. Вот. А дальше уже, значит, пошло дело, как говорится, ну, предыгровая раскатка, значит, да, и вечерний матч уже на следующий день.
Но уже отправляясь в Западную Канаду, вы уже понимали, что вам придется выходить на лед впятером с еще 4 россиянами?
Ну, я знал, что ребята находятся уже, как скажем, в расположении команды, потому что они все 4 уже играли, вот, и уже прошли, значит, финал Кубка Стэнли против Нью-Джерси, поэтому я понимал, что ну, такая возможность предоставится, насколько она будет реальной, трудно сказать, потому что Скотти обычно он человек непредсказуемый, да, у него всегда в голове масса разных вариантов, которых он может использовать, вот, поэтому моей ситуации было ну, быть готовым, потому что, естественно, я приезжал для того, чтобы не то, чтобы помочь команде, вот, а именно влиться в коллектив как можно быстрее, да, и сразу же, чтобы все эксперименты, которые были, допустим, подготовлены, они были оправданы, поэтому в моей ситуации мне нужно было просто быть готовым ко всему, вот, и когда нам объявили, что мы играем вместе, то, естественно, это было здорово, поэтому уже дальше особо, скажем, волноваться и переживать уже было, ну, как скажем, ну, я думаю, что не было смысла, потому что ты понимаешь, ты играешь с игроком, который выиграл MVP, там, Сергей Федоров, вот, ну, партнер мой легендарный по ЦСКА Слава Фетисов, естественно, и два молодых парня, Константинов и Слава Козлов. Поэтому в этом плане нужно было просто, скажем, занять свою позицию в звене, значит, и делать то, что привык делать, то есть сделать игроков, которые вокруг тебя лучше. Все, что мне нужно было делать в моей ситуации.
Да, ну вот видите, я думаю, что общаясь между собой в те дни, вы, конечно, не могли предполагать, что у вас получится нечто такое, ну, эпохальное, о чем спустя четверть века будут снимать документальные фильмы и о чем вы будете давать интервью вот, в 2019 году, правда ведь?
Абсолютно. Тогда такого не было. Естественно, оказаться в команде, которая, ну, легендарная команда Детройта, вот, скажем, богатейшей истории вообще этой организации, этого клуба, вот, оказаться именно в команде, где работает легендарный человек, который, естественно, не нуждается в представлении, и который прошел все, что возможно в хоккее, это Скотти Боуман, да, и, естественно, собрать 5 игроков, тогда мы не предполагали, что все так и пойдет, потому что нужно было на ходу, как у нас говорят, значит, как у нас говорят, ну, не прошел там предсезонку, там не был с нами, там и так далее, значит, или под нагрузкой, и так далее. Ну, масса есть вариантов, которые можно оправдать. Здесь нужно было сразу войти, значит, и делать свою работу правильно. Вот. Но когда ты понимаешь, что попадаешь, в принципе, в оркестр, где, может быть, не было дирижера, вот, и когда пошла музыка правильная, пошла правильная игра, тогда ты понимаешь, насколько гармонично все было в этом плане, значит, собрано, вот, и каждый, значит, оркестрант играл свою музыку, играл очень хорошо, поэтому получилось так, мы скажем, хороший такой квинтет, который делал именно, ну, как, ну, давал представление на льду.
Как раз возвращаясь к 27 октября, у вас было, как мы уже сказали, к тому моменту, это, по-моему, 9 матчей было сыграно, да, точно 9, и было 4 победы, 3 поражения, 2 ничьих, тогда еще ничьи же были. И вроде как ничего...
Тогда у них было, я был в Сан-Хозе, я
сидел... Да, у них, правильно, правильнее сказать,
да,
у них.
Да, тогда я был в Сан-Хозе, значит, и покинул команду после 3 матчей начала сезона, после обеда.
Да, ну так, смотря на ситуацию глазами Детройта, вроде как ничего ужасного, 4-3-2, но и никакого намека на то, что в сезон вообще вкатывается лучшая команда всех времен, которая сейчас одержит 62 победы. Правда ведь? И что-то быстро поменялось.
Абсолютно. Ну, естественно, Скотти Боуман, в чем его отличие от других людей, потому что он понимал, какие вещи нужно ему усилить. Он понимал, он держал руку на пульсе. Вот, и он видел, где и что можно улучшить, и какие можно сделать, ну, скажем, перестановки, которые были в наличии. Вот, поэтому он, по большому счету, знал, что выстраивая, допустим, чемпионскую команду, ему какие-то, значит, вещи для деталей, для его пазла, ну, видно, не хватало. Поэтому он прибегнул к такой ситуации, что он решил поменять, значит, Рэй Шеффорда на меня. Поэтому вот таким образом, и мы не предполагали, что, да, что так все обернется именно таким образом, хотя можно было, понятно, это мечта на любого игрока играть с хорошими партнерами, вот, а тут когда еще попадается, в принципе, целое созвездие игроков, значит, и помимо наших ребят, еще были прекрасные ребята, как, допустим, как Стив Азерман, там, Ник Листрем, вот, и так далее, поэтому здесь можно было крутить и вертеть с разными вариантами, сколько угодно, но Скотти решил пойти именно этим путем и дать возможность, при всем его уважении к русскому хоккею или к советскому хоккею, дал возможность нам выйти в том матче и, в принципе, сделал там все исторический ход.
Да, но тут, знаете, это разговор о том, что было сначала, яйцо или курица. В той команде действительно было, ну, как мы сейчас уже знаем, много будущих членов Зала Славы и даже несколько человек, включенных в НХЛ-100, но, возможно, они стали таковыми благодаря в том числе и тому сезону, и следующим двум.
Наверное, безусловно, здесь можно говорить, да, потому что, безусловно, влияние, допустим, и, скажем, новизна, инновации той игры, которую мы показали, они, конечно, были захватывающими в плане того, что это пошла цепная реакция, потому что понимают то, что хоккей играется немножко по-другому. Вот, и эту другую игру мы показали именно с первого отрезка, то есть начали контролировать шайбу, то есть делать вещи, которые раньше не делались. То есть мы ушли, значит, от того вертикального хоккея, который присутствовал в то время, иногда присутствует и сейчас. Вот, но мы ушли просто на полностью контроль шайбы, вот, для того, чтобы мы могли искать более выгодные моменты для взятия ворот, для атаки. Потому что, естественно, преодолевать, допустим, там, в то время, когда была красная линия, когда были, значит, разные схемы, допустим, там, этих трапы и так далее. Вот, нужно было находить возможность, чтобы до последнего держать шайбу для того, чтобы найти эти вот щели, куда ты можешь проникнуть там, или передачи, или быстрым, допустим, отрывом в атаку. Поэтому эти вещи, которые, ну, скажем, заразили всю команду именно в хорошем плане, потому что люди стали понимать, что только таким образом ты можешь быть успешным, только таким образом ты можешь, ну, как выигрывать и как сказать, развивать свою игру, и в то же время, значит, самое основное, значит, развлекать зрителей, которые приходят на матч, которые платят большие деньги.
Да, и снова хотел бы вспомнить тот самый матч, в котором все началось, который вы выиграли со счетом 3-0, что можно говорить вы, потому что вы уже были частью того Детройта. Для наших слушателей просто, знаете, напомню, что, во-первых, вы можете посмотреть хайлайты этого матча в YouTube, они есть. 27 октября 1995 года, Calgary Flames против Detroit Red Wings. В том матче сначала забил Слава Козлов, и это стоит посмотреть действительно своими глазами, потому что голу предшествовал такой перехват Константинова в своей зоне, который моментально за спину себе отдал бэкхендом пас на Федорова. И тот сразу же точно так же бэкхендом отправил в прорыв Славу Козлова, который, собственно, и открыл счет. Мне, знаете, интересно, насколько у вас у самого отложились какие-то воспоминания о той игре и о ее каких-то деталях?
Ну, я просто знаю счет 3-0, знаю, что по броскам, по-моему, было 26-8, насколько я помню, насколько знаю, что мы забили два гола, вот, насколько я понимаю, насколько я помню то, что с самого начала, ну, как весь матч, он как состоялся, типа, как премьера на большой сцене русской пятерки, вот, и в том матче, ну, как, естественно, был показан хоккей, который никогда не видели раньше. Вот только такие воспоминания, потому что, ну, от этого получаешь гораздо больше удовлетворения, чем, допустим, от деталей, кто забил, кто отдал. Хотя, естественно, это тоже важно и, наверное, основная часть игры, потому что результат все равно играет самую важную роль. Но в том плане нас интересовала больше именно концепция игры, именно тот стиль, который мы показали, который, значит, дал нам возможность, ну, как и всем возможность понять, что этот стиль, в принципе, живой, должен быть живым и должен быть, значит, прогрессивным. Поэтому именно вот то, что им хотели показать, насколько важно именно вот коллективная часть игры, независимо, кто забил, кто отдал, насколько легко, насколько ты можешь делать игру, которая, в принципе, дает возможность наслаждения не только нам, игрокам, но и, допустим, партнерам по команде, главным зрителям. И главное, самое сложное, то, что все стереотипы, которые, значит, были, допустим, построены там, в плане других команд, там, системы там, обороны там, и так далее, то они разрушаются, потому что очень трудно было предсказать, откуда пойдет угроза, потому что все пятеро человек участвовали и в обороне, и в атаке. Это вот то, что мы, как скажем, преподнесли в том матче и вообще в том сезоне.
Да, я даже боюсь спросить, помните ли вы, кто забил третий гол последний в этом матче?
Честно, я не помню. Стиви, нет?
Это вы сделали, Игорь.
Третий гол, да, я как-то забил первый, кто забил второй гол.
Второй гол забила не русская пятерка, у меня сейчас нету протокола.
Нет, тот гол я помню, да, потому что вышли Серега, да, по-моему, 2-2, по-моему.
Да, и он на себя утащил, да. Он на себя утащил всех, да. И у вас получилось и бросить, и потом добить, потому что Федоров увез с собой вообще всю команду.
4-4 было, 4-4 было, 4-5, не помню.
По-моему, 4-4 было, кстати, да, 4-4,
да.
И
да.
Федоров вошел, да, в зону, конечно, оставил, конечно, вам под бросок, и потом под добивание.
Конечно, помню, да, конечно.
Ваш гол. Помните реакцию вообще партнеров и Боумана на тот дебют? Что говорили, если говорили что-нибудь? Каким был тот вечер потом, после этого?
Насколько по разговору, допустим, мы же были на льду, очень трудно давать комментарии, когда ты находишься на льду, не знаешь, какая реакция. Но я знаю, что Барри Смит, значит, сказал, что когда мы вышли на лед, начали в первом или втором отрезке начали двигать шайбу там 5, 6, 7, 8 раз там, и так далее. А он так посмотрел на Берри и говорит: Берри, что они делают? Во что они играют? Он сказал: говорит, Скати, расслабься, говорит, наслаждайся шоу, не мешай. Вот это были слова Барри Смита.
Отлично. Вот.
Да, так что вот такого плана, значит, была реакция, значит, на то, что происходило. Потому что, ну, естественно, ты ожидаешь в средней зоне, значит, простой ход, который, скажем, заканчивается бросом там, и борьба за шайбу и так далее. Вот. Но мы этого избегали только в крайнем случае, когда если партнер бежал на скорости, ты понимал, что это был лучший способ на продление, ну, как, продление атаки. Ты можешь с какой-то целью бросить шайбу в угол площадки для того, чтобы у нее первому шайбе оказался, допустим, наш игрок нашей пятерки, неважно кто это. Это иногда был Константинов, иногда был Фетисов. Защитники, я говорю, защитника.
Да.
Потому что у нас угрозыш от пятерых. И поэтому сколько раз мы видели в сезоне, когда, допустим, Слава там и Влади выходили там 2-1, когда мы трое, допустим, оставались сзади на их местах. Поэтому это было необычно. Вот, и это было как инновационно. Хотя, в принципе, если говорить, допустим, брать, откручивать время назад, то мы так делали в легендарной КЛМ пятерке, когда мы, в принципе, эту игру показывали до этого, наверное, лет 10 назад.
Безусловно, да. Я представляю, какое вообще головокружение это у соперников создавало, когда двое защитников оказываются впереди трех нападающих. Я вам хочу напомнить немножко статистики о том сезоне. Значит, Детройт ни одного раза не проиграл в сухую в сезоне 95-96. С момента создания русской пятерки вам оставалось сыграть 73 матча, и всего 5 раз из этих 73 вы забивали по одному голу. Ну и, соответственно, ни разу по нулю. И причем позднее у вас там было несколько сумасшедших игр. У вас была победа 11-1 над Монреалем, где было 6 русских голов. Было 7-0 над Колорадо. Там, правда, роль русской пятерки была не такая большая, но 7-0, тем не менее. И 8-1 над Сент-Луисом. Это же все очень хорошие команды были.
Как небольшая? Это, по-моему, Слава забил там пару голов, Фетиса, по-моему, если я ошибаюсь. По-моему, что-то забили там в той игре, по-моему, 2 гола забили Шоркена, когда вам Слава забил, и Киприму. В одном отрезке мы забили 2 гола в меньшинстве, если не ошибаюсь.
Я посмотрел по количеству, по протоколу. Голов из 7 было русской пятерки не большинство. Один или два, да. И в победе 8-1 над Сент-Луисом там было 5 голов вашей пятерки. Вот такая вот статистика о том сезоне. Как-то вот вы понимаете, хорошие же команды вам противостояли. Они были настолько не готовы выходить против вас, несмотря на то, что вроде бы вы уже отыграли такое, какое-то время к тому времени вместе, уже соперники должны были начинать подстраиваться и находить что-то против вас.
Ну да, безусловно. Скати тоже об этом понимал. Да, но я думаю, что если говорить, допустим, по серьезности соперников, то если допустим, взглянуть на игру на 4-4 в Сент-Луисе, когда мы играли, когда был Халл и Грецкий, Маккинис, и, по-моему, был с ним, не помню, по-моему, Пронгер был в то время, я не помню, надо посмотреть, когда практически мы держали шайбу, наверное, секунд 30 в зоне атаки, закончилось голом. То есть, ну, понятно, люди не случайные, которые я назвал, все тоже входят в зал славы, легендарные игроки, вот, и о воротах играл Гренфюр, вот, у Сент-Луиса. Поэтому здесь, в принципе, по большому счету, естественно, команда смотрели, команды, ну, как, делали какие-то выводы, да, но, естественно, значит, ты можешь остановить одного-двух игроков, но когда пятеро играют, значит, активно и играют в атаке, все могут сыграть очень здорово и в обороне, также и в атаке, поэтому задача была очень сложной, потому что только если с нарушением правил, хотя тогда, естественно, правила были другие, чем сегодня, когда ты могли там тебя держать, там, обнимать и так далее, если срок молчал. Вот, но тем не менее мы находили возможность делать эти ходы, значит, делать так, чтобы кто-то из нас был свободен. То есть, ну, творили пространство, творили, значит, время там, и использовали правильное решение для того, чтобы кто-то получал возможность, ну, выйти на ударную позицию там, или создать пас, или, допустим, затащить двух игроков на себя и бросить передачу и так, сделать численное преимущество там, 4-3 или 3-2 или 2-1. Вот так игра, значит, таким образом мы играли.
Да, сейчас, чтобы не оставлять ситуацию висящей в воздухе, я открыл протокол того матча 7-0. У вас в том матче 3 передачи, а у Фетисова голый пас. Это вот как бы ваша роль была невелика по сравнению с теми другими разгромами, о которых я говорил. 3 передачи Ларионова и гол плюс пас Фетисова. Да. А у вас в том сезоне, значит, были победные, вы не просто выигрывали много, вы выигрывали сериями. У вас были победные серии длиной в 7, в 6, в 9, еще раз в 6, в 3, в 3, в 6, в 9, в 3 и в 4 матча. Вот.
Вот такие. Интересно.
Да.
Интересно.
Причем между ними несколько раз, между этими сериями, вклинивалась какая-нибудь одна ничья, которой в сегодняшнем хоккее даже и нету. То есть еще неизвестно, может быть, это была бы там не 9 плюс 6, а это было бы 16 побед подряд, если бы вы играли до Булитов.
Было бы шикарно, да.
Да. Вот в этой связи мне хочется вас спросить, с учетом этих ничьих, которые тогда были, из 62 побед, которые одержаны, как считаете, это была лучшая в истории команда? Ну, как минимум, регулярных чемпионатов. Вы все-таки кубок не выиграли в том году, но в регулярных чемпионатах это было самое большое доминирование в истории хоккея или нет?
Здесь очень трудно сказать, самый лучший или нет, потому что, ну, естественно, говорить о Детройте, да, потому что, ну, естественно, с моей стороны, ну, естественно, отыграв в России там 12 сезонов и 8 лет легендарной пятерки, вот, но если говорить о карьере за океаном, то, наверное, безусловно, это, наверное, был самый доминирующий сезон, да, потому что, по большому счету, нас было трудно остановить, вот, и плохую шутку сыграл то, что нам давали уже приз, значит, ну, как Кубок Стэнли давали еще за месяц до начала плей-оффа. Вот, поэтому, потому что, ну, естественно, красные крылья шли, скажем, на полном пару вперед, то есть там шансов не было, значит, у многих команд, вот, естественно, наши результаты, которые мы показывали, они были достигнуты не какими-то там случайными победами, а именно сериями таких из крупных побед, причем, ну, так, полной доминации, да, и полным знанием того, что мы забьем на одну больше, чем забьем, допустим, соперники. Там мы не забили 6, мы забьем 7. Вот, и причем вся команда подхватила, потому что у нас практически вся команда была как задействована в результате, поэтому нельзя говорить, что только мы один там делали игру, вот, но в целом сам по себе баланс именно в команде был очень хорош, хотя после этого сезона Скати сделал очень большие трейды, которые потом сделали нас чемпионами. И вот, поэтому я скажу, что, наверное, да, это, наверное, была самая такая, скажем, яркая, значит, страница, наверное, в истории, наверное, Детройта, вот именно тот год, когда не потому, что там выиграли 62 игры, а потому, что насколько был хоккей зрелищным и интересным, интертейн был очень, очень серьезный, поэтому и ты понимаешь по реакции зрителей, насколько они получали удовольствие, находясь там в Джо-Луис-арене там, и посещая наши матчи.
Да, это, знаете, был удивительный урок хоккейной истории в том сезоне, который наверняка об этом знали и игроки Тампы, которые только что сами выиграли 62 матча. Вот мне, знаете, интересно у вас спросить. Скажите честно, когда вы, ну, насколько могли, смотрели за тем, что Тампа делала в прошлом сезоне, вы их воспринимали как такой безусловный фаворит Кубка Стэнли, для которой все дороги открыты, и сейчас они всех порвут в плей-офф? Или у вас, так сказать, были мысли на подкорке мозга, что все не так просто у них будет?
Ну, безусловно, это когда смотришь команду и понимаешь, насколько команда гармонично играет, допустим, там ПП, но ты понимаешь, что команда практически без опыта, потому что команда все-таки молодая, вот, ну, как относительно того, что было у нас. Поэтому, естественно, значит, все тесты начинаются тогда, когда сложно, когда ты играешь уже не просто там серию игр с разными командами, когда играешь серию игр с одной командой, вот, которая находит ключи, вот, и к тому, чтобы, скажем, разгадать все-таки, как можно против там поиграть. Поэтому это, безусловно, через это нужно пройти, это нужно, как скажем, нужна все-таки гибкость тренера там, и так далее. Вот. И, скорее всего, наверное, этого, наверное, не хватило. Вот именно вот этих компонентов, именно комплекса, допустим, опыта там, игроков в этом, быть в тех ситуациях, что были мы, значит, опыта вообще игр в таких матчах, вот, и, конечно же, может быть, тренерской гибкости, потому что, ну, все-таки Боуман, при всем уважении к Джону Куперу, конечно, ну, это разные величины, вот, и хотя я, безусловно, рад то, что Стиви создал очень сильную команду, которая, ну, естественно, играла в хоккей, который был приближен к тому, что мы играли в наше время в Детройте.
Безусловно. Последние две вещи мне интересно у вас узнать. Вы недавно, я знаю, были на премьере в Москве фильма «Русская пятерка», снятого в Америке, документального фильма. Я его тоже посмотрел, и мне очень любопытно узнать ваше мнение о фильме, потому что вы участник этих событий. Одно дело, когда мы болельщики или там журналисты его смотрим, мы не были внутри той ситуации. Вы в ней были. И мне интересно, насколько то, что было показано, ну, приближено к тому, через что вы прошли. Какие у вас ощущения остались от просмотра?
Ну, безусловно, это была, скажем, интересная история, потому что я не знал всех деталей, значит, там, побега Федорова. Вот, я слышал, значит, о Константинове, слышал, значит, ситуацию, ну, как историю Козлова. Uh-huh. Все остальное, что было связано с игрой с тем, что было показано в фильме, это все очень близко. Поэтому, по большому счету, фильм получился, мне кажется, очень интересным. Вот, и, наверное, ну, как приятно, уже как оглядываясь назад, посмотреть, насколько, значит, эти русские ребята захватили сердца болельщиков Северной Америки, наверное, всего мира. Вот, кто за нами следил, вот именно. Вот, и, конечно, то, что произошло в конце, когда авария с Константиновым, конечно, это было, ну, естественно, как остановило, значит, все то, что было, скажем, пошло движение, которое могло продолжаться там, в течение там, 5-7 лет в плане того, что успеха и так далее, потому что Константинов был именно только выходил на пик своей лучшей игры, которую он показал в тот сезон. Вот, и Влади был бы, безусловно, если представить себе оборону, когда играют тебе супер-свит Ник Лицарев и жесткий, и значит, надежный, плюс еще забивающий и классный игрок, как Константинов, то ты понимаешь, что имея двух защитников в одной команде, Норрис Трофи, то здесь, естественно, у тебя есть шанс победить. Вот. И исходя из того, что было, вот, угу. Это, конечно, ну, было, ну, как трудно это все перенести, потому что насколько печально все закончилось буквально через неделю после нашего триумфа. Вот, поэтому по фильму я скажу, что опять-таки возвращаюсь, что было, ну, было очень все аккуратно, было очень все правдиво. Вот, и для меня, допустим, я получил удовольствие от того, что я увидел.
Да, и знаете, один момент, который мне запомнился, о чем я вообще никогда не подозревал даже, это что, ну, был какой-то момент, когда Федоров где-то в матче получил травму и, значит, пошел к врачу в перерыве между периодами, и раздевалка отправила Константинова, я уж не знаю, в каких там парламентских или не парламентских выражениях, просить, чтобы Федоров вернулся и доиграл игру. Сам факт, что это был Константинов, не Фетисов, не Айзерман, а Константинов, что он был делегирован как человек, ну, отправившийся к Федорову. Меня это поразило, честно говоря. Вы помните этот момент или нет?
Ну они вместе были, во-первых. Они вместе приехали в Детройт первыми. Вот, и поэтому у них такая, скажем, была такая, скажем, такая дружба, которая началась с первого дня. Оба парня северных, Серега Сапатитов, да. Володька с этого, с Мурманска. Вот, поэтому у них была такая, скажем, химия своя вне льда. Вот, поэтому Влади и пошел, да. В этом плане, значит, говорит Сергей. Поэтому, ну, это было, да, на самом деле это было.
Спасибо вам огромное, Игорь, за это интервью. Я уверен, что это будет всем очень интересно, просто потому, что вы часть этой истории, которая, видите, уже четверть века просто не отпускает нашу память. Это было незабываемо, действительно. Спасибо вам за историю и за рассказ.
Это радует, да. Это радует, да. Спасибо.
Спасибо вам.
Большое спасибо профессору, замечательному Игорю Ларионову за эту прекрасную беседу. Выражаясь словами Берри Смит, я надеюсь, что вы расслабились и получили удовольствие от шоу. Про себя могу точно сказать, что получал удовольствие от искусства всех этих людей по отдельности, и особенно пока они вместе играли за Детройт. И честно скажу, я очень ценю саму возможность пообщаться с этими легендами и вместе с ними перелистать их незабываемую историю. Знаете, в том, что вспоминал Ларионов, было много интересного, но меня больше всего удивила одна незначительная подробность, когда профессор сказал, что из документального фильма «Русская пятерка» узнал для себя, оказывается, много новых подробностей про побег Федорова с «Игр доброй воли» в 90-м году. Если помните, я об этом спросил и самого Сергея Викторовича, и тот сказал, что они с Ларионовым, оказывается, никогда этого не обсуждали. Представляете, 35 лет люди знакомы, близко знакомы, столько лет вместе играли в хоккей, и почти за 30 лет, которые прошли с того побега, два великих хоккеиста никогда не вспоминали о нем, и Ларионов узнает совершенно новые для себя детали в 2019 году, сидя в московском кинозале на премьере американского документального фильма о них самих. Это был второй эпизод подкаста «За бортом». Спасибо вам большое за прослушивание. Если этот эпизод вам понравился, то хочу попросить вас сделать две простые вещи. Во-первых, подпишитесь на подкаст «За бортом» на той платформе, где вы привыкли слушать свои подкасты, чтобы не пропустить следующие эпизоды. А во-вторых, оставьте нам небольшой отзыв, чтобы тем людям, которые еще нас не слышали, было проще решиться это сделать. Ваши отзывы очень помогут нам в развитии и с приглашением будущих гостей, и вообще в том, чтобы сделать это шоу лучше в будущем. И да, к слову о будущих эпизодах. В декабре вас ждет очень-очень интересный и необычный разговор. Я пока не буду раскрывать секрет, кто станет нашим гостем, но пропустить его вы точно не хотите. Так что подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну вот, пожалуй, и все. Еще раз спасибо, что дослушали до конца, и до встречи в декабре. Услышимся!